Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Овчинаков.
Мы продолжаем. Напомню, что у нас работают наши средства связи. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите. Там не только можно читать, но и смотреть нас.
Наша группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш СМС-портал плюс 7925888894.8. Телеграм «Говорит МСК» бот и прямой эфир 7373948. Код города 495.
Отлично. Отлично, все работает. А вот сейчас мы затронем тему, тоже связанную, ну, скажем так, со здоровьем, со спортом. Сразу представлю, у нас на связи инструктор Федерации фридайвинга Евгений Сычев. Евгений, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Макс Марина в студии, рады вас слышать. Евгений, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Что за вид? Ну, можно назвать это спорта, да?
Что такое фридайвинг?
Да, ну, фридайвинг вообще, конечно же, есть и как вид спорта, но вообще изначально это, наверное, такое приятное времяпровождение. То, что многие, кто ездил на море, ну, или не только на море, плавали, и при этом, естественно, пытались, наверное, нырять, смотреть что-то под водой, поднырить, так, наверное, слышали про снорклинг, но, в общем, снорклинг частично тоже является фридайвингом. Вот, то есть, главным образом, конечно, это такое вот... здоровое времяпровождение. Вот. Дальше уже, как и во многих других видах спорта, есть уже такой более продвинутый фридайвинг. У нас есть разные дисциплины. Если мы берем спорт, мы можем нырять в бассейне, кто пронырнет дальше, кто надольше задержит дыхание. А также, что, конечно, гораздо более интересно, ну, по крайней мере, для меня, но я думаю, что для многих, это уже действительно фридайвинг, это ныряние в глубину в море. Вот у нас тоже есть разные дисциплины, мы ныряем в ластах, в моноласте красиво, без ласт.
Вот. А насколько вообще это полезно?
Смотрите, тут у нас получается как? Если взять, наверное, любой вот такой вид спорта, скажем, даже бег, если это заниматься им как физкультурой, это будет, видимо, очень полезно, если грамотно к этому подходить, грамотно тренироваться, умеренно подбирать нагрузки, вот, то это будет очень полезно. А если мы сразу же начнем как-то это делать неразумно, ну, взять, да, например, без подготовки, если человек, наверное, пробежит марафон, наверное, ему будет не очень хорошо. Так у нас у фридайвинга. Если мы занимаемся, тренируемся аккуратно, ну, естественно, под присмотром опытного там тренера либо инструктора, он подбирает нагрузки, соответствующие вашему уровню, как вам стоит развиваться. И самое главное, соблюдать все правила безопасности, вот, то это будет полезно, потому что сам фридайвинг как физкультура, получается такая некая совокупность. Это есть в том числе плавание. Ну, плавание, я думаю, что знаете, достаточно полезно, если этим заниматься правильно, если очень полезно. Вот. А когда мы ныряем с задержкой дыхания или какие-то делаем умеренные нагрузки с задержкой дыхания, так называемая гипоксия, гипоксические тренировки, они тоже оказывают, это исследовано уже во многих видах спорта, еще до фридайвинга, тоже оказывают полезное влияние на наш организм.
Вот, есть какие-то такие показатели, ну, например, человек курящий не может этим заниматься, какие-то, может быть, как это правильно сказать, таланты должны быть у человека, или это по всем можно заниматься фридайвингом?
Заниматься, конечно же, можно всем, если заниматься, ну, в свое удовольствие. Насчет курящего человека, ну, либо не очень ведущий не очень здоровый образ жизни, он, в принципе, все равно может заниматься фридайвингом, может получать удовольствие от нахождения под водой, там, от ныряния куда-то в глубину, но относительно небольшую, в соответствии со своими возможностями. А если мы возьмем, конечно же, какие-то спортивные результаты, ну, тут уже будет, конечно, важно и соблюдать здоровый образ жизни, и есть определенная предрасположенность, ну, как во многих других тоже видах спорта.
А можно как-то вычислить эту предрасположенность? Ну, например, я занимаюсь йогой, в йоге там тоже есть такая история, что ты делаешь задержки дыхания достаточно долгие. И вот у меня, например, с этим вообще проблем нет, я держу задержки дыхания больше, чем другие. Возможно, что это значит, что я смогу фридайвингом заниматься, например, как-то?
Ну, вы точно сможете заниматься без каких-либо вообще сомнений. Если вы задерживаете дыхание, занимаетесь йогой дольше, чем остальные, да, у вас, наверное, определенно есть предрасположенность более, наверное, успешно. Возможно, вы сможете более успешно заниматься фридайвингом, потому что все-таки у нас не только задержка дыхания, у нас еще очень важно, когда мы ныряем, особенно если делаем это в море, там тоже психологическое расслабление, потому что, ну, иногда встречаются люди, которые, в общем-то, могут задерживать дыхание очень хорошо, но они, например, там просто боятся либо находиться под водой, либо глубины боятся. Вот такие вот моменты.
Ну, причем там же еще давление, да, по-разному распределяется, когда мы под водой находимся, и не знаем, чего ожидать, если первый раз мы этим занимаемся.
Да, конечно, если нырять в глубину, там уже очень важный момент, то есть задерживать дыхание, это все хорошо, но нам нужно еще компенсировать давление. Вот, это такой очень важный момент.
А как это происходит? Глубже,
если ничего не делать, то мы не сможем нормально нырнуть там, глубже 2-3 метров. У нас, скорее всего, мы повредим наши барабанные перепонки в ушах. Ну, самый простой способ выравнивать давление, он работает, ну, как бы на практически у всех, это же там в дайвинге есть с баллоном, это мы просто там зажимаем нос и зажатый нос слегка дуем.
Продуваем, можем, типа.
Да, да. Выравниваем давление в полости нашего среднего уха. Ну, так как когда мы погружаемся, давление воды начинает увеличиваться. И если мы ничего не будем предпринимать, то тогда наши барабанные перепонки начнут прогибаться, ну, мы их повредим. То есть это будет ощущаться сначала боли в ушах, там, или в голове, ощущением давления. Вот. Но чем глубже мы ныряем, тем это будет делать сложнее. Вот. Поэтому фридайверы, которые ныряют уже глубоко, они уже изучают специальные техники компенсации давления продувки. Вот. Там это все очень сложно, может занимать много лет, чтобы это освоить. Хорошо.
Евгений, а вот такая история, когда опускаешься, например, ниже 5 метров, у тебя происходит цветоизменение, ты по-другому видишь краски, это правда?
Ну, у нас, конечно же, краски пропадают, но потому что в воде у нас по, соответственно, по спектру, да, цвета начинают пропадать, и все становится, там, красные пропадают в первую очередь.
Это на какой глубине?
Ну, уже на 5 метрах уже пропадает.
А если рыба красная проплыла, то я ее какой увижу?
Ну, она будет такая, наверное, серовато темного цвета, даже, может быть, немножко фиолетовая, смотря на какой еще глубине. В том фиолетовый тоже пропадает.
Какой интересно. Так получается, все, что мы видим под водой, это все обман зрения, что ли? Когда мы видим...
Да. От освещенности зависит. Если вы, если вы будете сами нырять, и у вас не будет никакого света искусственного, то да, чем глубже вы ныряете, у вас цвета будут пропадать. То есть это будет в итоге таким голубовато-синевато-сероватым. Но если вы будете, например, использовать какое-то искусственное освещение там, то есть, например, если там проводят какие-то видеосъемки или фотосъемки на достаточной глубине, вот, то тогда там используют источники света. Тогда, естественно, у нас будут достаточно естественные света.
Понятно. Да. Самая большая задержка дыхания какая человеку возможна вообще? И какие были...
Если без движения?
Ну, это же фридайвинг. Наверное, все-таки как-то плыть-то надо с движением.
Ну, смотрите, у нас вот есть, на самом деле, дисциплина и просто задержка дыхания, да, без движения. То есть даже проводятся чемпионаты мира, и там есть эта дисциплина, называется статическая задержка дыхания. Но, на самом деле, это самый частый вопрос, насколько вы можете держать дыхание, которое сдают фридайверам. У нас рекорд мира, вот действительно настоящий, который просто человек подышал и задержал дыхание, это 11 минут 35 секунд у мужчин.
Сколько он к этому готовился, да, для того, чтобы такой рекорд осуществить?
Это выработка, да.
Много лет готовились. Много лет. Вот этот рекорд уже держится, по-моему, там порядка 10 лет.
А какой рекорд у вас?
Ну, у меня специализация больше ныряния в глубину, поэтому я статическую задержку дыхания не очень люблю. У меня 6 минут с небольшим. Вот. А если возвращать к вопросу по времени нырка именно в движение, то есть в глубину, да, например, у нас мировой рекорд ныряния в глубину власти принадлежит Алексею Молчанову. Он, в общем-то, у нас самый сильный, наверное, фридайвер в мире, особенно по нырянию в глубину. Вот, у него примерно, если власти, это примерно 4 минуты занимает нырок, а если есть еще дисциплина по тросу, погружение, там, по-моему, у него рекорд 125 или 126 метров, примерно 5 минут.
Угу. А вот нам пишет слушатель Ренат Фанат: затроньте историю Молчановой, королевы фридайвинга из России. Это какая-то родственница вот этого Молчанова?
Алексея, да. Ну, Наталья Молчанова вообще это такая фигура во фридайвинге, можно сказать, легендарная, действительно, да, и культовая, потому что, в общем-то, фридайвинг в России развился на очень высокий уровень благодаря Наталье. Наталья и Алексей Молчанов, соответственно, Наталья – мама Алексея. Вот, они начали заниматься фридайвингом в начале 2000-х годов. То есть Наталья тоже случайно об этом услышала, но она уже, будучи тренером по плаванию, и занималась в молодости плаванием в ластах, ну, на спортивном уровне, и преподавала в Москве РГУФке. Вот, она, естественно, услышала про фридайвинг и начала, попробовала тренироваться. Вот, так как у нее была, действительно была предрасположенность, у нее были знания, как у профессионала с точки зрения спорта и с точки зрения преподавателя спорта, у нее стало это хорошо получаться, она тренировалась и сама, и тренировала Алексея с самых, так сказать, раннего возраста. Алексей, когда начал тоже этим заниматься, он уже занимался с самого раннего детства на спортивном уровне плаванием, плаванием в ластах, тоже, естественно, попробовал фридайвинг. Вот, и у Натальи стало это хорошо получаться, она очень быстро стала ставить мировые рекорды сначала в бассейне, потом в глубине, вот, но этим она не ограничилась. Она очень сильно популяризовала фридайвинг и в России, и в мире, то есть, ну, во-первых, то, что ее достижения были, ну, такие высокие, что я даже бытность своих спортсменов называли как бы машиной, потом уже стали называть королевой фридайвинга. Вот, то есть она приезжала на соревнования, ставила все рекорды, все выигрывала, уезжала. Вот. Помимо этого, она преподавала у студентов, учила их фридайвингу. И, что самое важное, она разработала курсы по фридайвингу, обучающую программу. Тогда это называлось Федерация фридайвинга. Позже это стала система обучения Молчанов, потому что она стала международной. Помимо этого, она разработала тренировки для занятий фридайвингом как и для начинающих, так и для спортсменов самого высокого уровня. Это было совершенно новинкой, потому что так фридайвинг у нас, такой вид спорта, был молодой, у нас не было никаких методик, в общем-то, тренировок. Каждый, ну, кто занимался, тренировался, как-то методом, так сказать, тыка, пытался что-то...
Самоучки.
Да, потому что не было никаких методик.
А вот сейчас, сегодня в российские фридайверы и вообще этот вид спорта, мы на каком месте в этом виде спорта?
Мы на ведущих ролях, потому что вот в глубину у нас Алексей абсолютно точно самый сильный фридайвер в мире. Ему принадлежат практически все мировые рекорды по нырянию в глубину. Вот, он многократный рекордсмен мира. Я даже сейчас не смогу сказать, сколько раз он выиграл чемпионаты мира, сколько мировых рекордов ему в итоге принадлежит. То есть, например, абсолютная такая дисциплина, когда вот ныряние в глубину ластах, она, наверное, самая престижная, самая глубокая. Если я не ошибаюсь, уже 10 лет его рекорда никто не может перебить.
А возвращаясь к истории Натальи Молчановой, она же погибла, да, в 2015 году?
Да, к сожалению, ну, непонятно, как это произошло. То есть она ныряла, это были не спортивные какие-то мероприятия, то есть она просто где-то ныряла в Испании, и что-то, какие-то непредвиденные обстоятельства произошли, и, к сожалению, она пропала, и не нашли, ну, не знаем, что произошло.
Тело не было найдено?
Нет.
Это как-то повлияло на дальнейшее развитие российского фридайвинга?
Ну, слава богу, у нас уже к этому времени было достаточно воспитанных, в том числе Натальи, фридайверов. То есть у нас уже на тот момент были рекордсмены мира, ее ученики, помимо Алексея. ну, многократные призеры чемпионатов мира. Ну, поэтому скорее российское сообщество, наверное, сплотилось и начало развиваться еще больше. У нас появились какие-то спонсоры у федерации фридайвинга, благодаря чему у нас сейчас очень серьезные начали проходить соревнования с поддержкой, плюс развитие именно по обучению, очень благодаря Наталье, начало развиваться еще более, наверное, интенсивно. Угу. Вот, то есть очень хорошо у нас фридайвинг развивается, но помимо Алексея у нас еще есть много ребят, которые занимали призовые места на чемпионатах мира и в глубину, и в длину, в бассейн, и в статистической задержке дыхания.
А где в Москве можно заниматься фридайвингом?
В Москве есть школа имени Натальи Молчановой, вот, и главное, вот, собственно, можно туда обратиться, там в том числе и иногда ведет занятия сам Алексей Молчанов.
Вот. Я знаю, что многие любят в Египет отправляться, да, для занятий фридайвингом.
Красиво, наверное. Не наверное, а да, красиво.
Да, в Египте есть такое, наверное, культовое, в общем-то, место вообще в мире фридайвинга, городок Дахаб, в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Там есть такое место, голубая дыра, очень интересное, глубокое сразу же место у берега. Вот, там тренируются, ныряют фридайверы со всего мира, и, в общем-то, даже живут там. Почему удобно? Потому что там круглый год хорошая погода, теплое море, у берега нет волн, нет течений. Ну, и особенно раньше было очень легко туда из России добраться.
Ну, сейчас не туда город. Тоже много из России летают. Я тоже был в этом местечке, правда, очень красиво. А, Евгения, скажите, а снаряжение, что-то нужно? Это дорого? Вот та же самая какие-то ласты или моноласты? А, вообще,
костюм специальной формы. Да, дорогое?
Ну, тут тоже такой вопрос коварный, потому что можно подумать, что для фридайвинга ничего не нужно, и, в общем-то, если вы будете ходить тренироваться только в бассейне, нырять в свое удовольствие, вам будет достаточно там шапочки, маски, плавок или купальника, и, в общем-то, так можно тренироваться. Потом уже нужны ласты. Ласты есть какие-нибудь там начального уровня тренировочные, в целом в них можно и тренироваться, и даже там нырять где-то. Ну, вот это будет недорого. А если вы уже будете развиваться как фридайвер такого более, что ли, профессионального уровня, тут, конечно, совсем другая история. Тут будет множество нужно гидрокостюмов. То есть, если вы хотите нырять в глубину в море, даже в тепло, вам нужен будет гидрокостюм, потому что там все равно будет прохладно. Уже высокопроизводительные ласты, и тем более моноласты, да, они довольно дорогое удовольствие. Дальше ныряем в глубину. У нас, например, есть еще подводные компьютеры. Ну, они такие же, как в дайвинге, в общем-то. Тоже уже не дешево.
А меня очень еще интересует техника безопасности для тех, кто только начинает заниматься фридайвингом. Как их готовят, обучают?
Есть ли какие-то правила поведения под водой?
Да, очень хороший вопрос. На самом деле, для начинающих совсем, я бы настоятельно рекомендовал пройти вот какой-то начальный курс у опытных сертифицированных инструкторов по фридайвингу, потому что вот на этом курсе самая важная часть – это как правильно и как безопасно самим нырять. Вот, то есть, ну, главное, наверное, такое правило вообще во фридайвинге – это никогда в одиночку не нырять, и тем более не проверять свои возможности. У вас всегда должен быть грамотный напарник там, или инструктор, который будет за вами смотреть, знать, как вас подстраховать, ну, потому что мало ли что. Вот, в случае, если вы будете соблюдать эти правила безопасности, у вас будет там напарник, ну, вот, пройдя какие-то курсы по фридайвингу, будете знать, как это правильно организовывать, что делать. Вот, а тогда, ну, все будет безопасно и хорошо. Начинать такая рекомендация.
Понятно. Евгений, еще такой вопрос. А начинать с какого возраста можно? Ребенку там в 5 лет.
И когда не поздно.
Да, и когда не поздно.
Вот, я сейчас как раз расскажу небольшую историю насчет «никогда не поздно». Сейчас есть тоже курсы детского фридайвинга, то есть вот в школе имени Натальи Молчановой там есть детские инструкторы, которые учат фридайвингу. Это, конечно же, не такой вот спорт не как для взрослых, потому что, ну, мы не очень знаем, как задержка дыхания вот именно до упора будет действовать на детский организм. Поэтому там это все в таком безопасном мы легком режиме. Я, честно, точно не скажу, с какого прям совсем возраста начинается, но с маленьких детей эти занятия есть. Это что касается детского фридайвинга. Но соревнования 16 лет с разрешения родителей.
Угу. Понятно, так.
А если берем какой-то уже более старший возраст, например, когда не поздно?
Сейчас я, сейчас расскажу. Ну, во-первых, сейчас даже на чемпионате мира у нас ввели возрастные категории, то есть есть как бы основная, есть категория мастерс, там есть 50+, 60+ и 70+. Вот у меня есть приятель один из Словении, который меня немножко тренировался как раз в Дахабе. Ну, я видел, что он не очень молодой, но при этом он очень хорошо нырял. И он при мне нырял на глубину 85 метров, что, в общем-то, очень даже хорошо для спортивного фридайвера немолодого. Вот. Сейчас вот он поехал на чемпионат мира в бассейне. У них есть как раз дисциплины, первый раз сделали 70+. Так вот, этому моему приятелю 71 год. Он ныряет на 80 метров в глубину, плавает в длину, там 180 метров, задерживает дыхание на больше, чем на 7 минут. Вот такие вот дела.
70 лет не поздно, одним словом.
Да, и насколько я знаю, он начал заниматься, он всегда был спортивный, всегда был связан с морем, но конкретно фридайвингом он начал заниматься уже в очень зрелом возрасте.
А вот чтобы научиться нырять на 80, да, вы сказали, метров, сколько нужно времени вот обычному человеку, непрофессионалу? И обычно учат сначала нырять на 80 метров, а потом задерживать дыхание? Или как-то все это параллельно происходит? Извините.
Под землей,
именно во фридайвинге.
Ну, тут очень зависит, конечно, от того, какие были изначально данные человека. То есть, если он, например, приходит из какого-то водного вида спорта, ну, тут совсем другая история. У него уже будут тренировки, занятия именно связанные с задержкой ныряния, с задержкой дыхания, да, с нырянием в глубину, с компенсацией давления. Ну, дальше уже будет зависеть, ну, сложно сказать, сколько это времени займет, потому что у кого-то нырять на 80 метров может занять... Ну, были у нас уникумы, да, там, кто за пару лет, это, конечно, исключение совсем из правил, ну, в общем, за пару лет тренировок интенсивных ныряли там на 80, да, что-то, может быть, глубже, вот, а были ребята такие трудяги, у которых не очень получалось, они там вплоть там до 10 лет, может быть, занимались, тренировались, потом что... Конечно, конечно. Ну, я думаю, что это в любом виде спорта так может быть.
Я вот сейчас открыл одну статью и читаю, значит, такая фраза. Погружение под воду расслабляет и очищает мысли. Поэтому его можно сравнить с медитацией. На глубине, хочешь ты этого или нет, ты обязан находиться в момент и просто не можешь думать о работе, проблемах с деньгами или о чем-то подобном. Вы можете сравнить вот фридайвинг с медитацией, с очищением, я не знаю, там, мыслей? Евгений, как опишите?
С медитацией, ну, наверное, это все-таки несколько разное, но вообще в целом вот такая вот гипоксическая нагрузка, фридайвинг, там, и ныряние даже это в бассейне, тем более ныряние в глубину, это такое очень, оказывает очень мощное антистрессовое влияние. Вот это как бы тоже такой факт, в общем-то, он научно доказан, насколько я знаю. Довольно часто приходят именно на тренировки, даже в бассейне, просто нырять после... ну, люди, которые работают там в течение дня, у них такой высокий стресс на работе, вот они приходят расслабляться, им заниматься фридайвингом. А в глубину это еще как-то сильнее срабатывает, потому что когда мы опускаемся под действием давления, у нас очень сильно изменяется газообмен в организме, и восприятие за счет этого тоже меняется. Всего, что происходит и вокруг нас, и, в общем-то, внутри нас. Вот. Писать это довольно сложно, нужно пробовать. Вот. Но в целом, да, если мы ныряем вот именно в удовольствие, ну, проверяя свои возможности, наверное, тоже можно получать множество ощущений. Вот. Но именно ныряя в удовольствие, там, не до предела каких-то своих возможностей, ну да, там действительно такое вот расслабление какое-то вот... можно сказать...
Но это за счет того, что гипоксия происходит все-таки, или нет?
Ну, это много причин. Это в том числе в глубину, это в том числе происходит из-за того, что изменяется у нас давление, которое у нас оказывает. И вообще просто у нас в организме по-другому совсем происходят процессы в это время.
А у нас давление повышается или понижается при погружении?
Ну, смотря про что вы говорите. Ну, у нас давление, которое на нас действует, повышается все время. Соответственно, весь воздух, который у нас будет в организме, ну, главным образом нас будут, наверное, интересовать в данном случае легкие. Объем воздуха будет уменьшаться, чем глубже мы погружаемся. давление этого воздуха, соответственно, будет увеличиваться.
Вот. Ну, я просто к тому, можно ли гипертоником заниматься этим видом спорта, гипертоником?
По занятиям фридайвингом требования к здоровью достаточно все-таки высокие. Ну, не нужно, наверное, если у вас вот есть какие-то давления, заболевания, связанные с давлением, сначала получить разрешение врача, как минимум.
Ну, понятно, это любым спортом, да. Спасибо огромное. Напомню, у нас на связи был инструктор Федерации фридайвинга Евгений Сычев. Евгений, спасибо, удачи.
Спасибо, очень интересно.
Да, и больших побед вам в дальнейшем.
И погружений.
Да, и погружений. Спасибо. Марина Александрова. Оставайтесь радио, говорит Москва.